რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Литовский феномен. К истории трио Ганелина. На этот год приходится несколько юбилеев знаменитой джазовой группы. В 66 году, 50 лет назад, Вячеслав Ганелин играл в одном составе. С 71-го, 45 лет назад, в другом. Музыканты уходили и менялись, но оставалось главное – желание и умение играть свою собственную музыку в своей собственной манере, не становясь ни американскими по стилю, ни западноевропейскими джазистами. Трио очень много гастролировала, но домом всегда оставался Вильнюс. О знаменитом литовском феномене рассказывает наш вильнюсский автор Ирина Петерс.
Все трое продолжают активную творческую жизнь, но давно поодиночке. С Владимиром Чекасиным, который много преподает, встретиться не удалось. Знаменитый саксофонист в разъездах. А вот пианиста и композитора Вячеслава Ганелина, давно живущего в Израиле, я увидела на недавнем фестивале «Вильнюс Джаз». Разговор с ним впереди. Вначале мой собеседник – барабанщик Владимир Тарасов. Музыкант, играющий на ударных, композитор, автор инсталляции, режиссер, лауреат премии «Триумф». Летает по всему миру, играет, сочиняет, в том числе музыку для больших оркестров, фильмов и театров. Полной энергии он, как и его речь, стремителен и весел. Правда, беспечный разговор, начатый в уютном вильнюсском кафе, к концу приобретает драматизм, соответственно, времени.
Когда назначали встречу, сказали, там варят замечательный кофе. А где кофе самый лучший? Вы ведь по всему миру ездите?
По всему миру, да. Но из моих впечатлений, конечно, Италия. Это раз. Я итальянцев обожаю. Я обожаю этот итальянский язык. И вообще страна гениальна, где на памятниках архитектуры белье сушится. И относится к этому правильно. И когда я заказал «May I get one espresso?», смотрит, он говорит, я не понимаю, что вы хотите? Я говорю, эспрессо, кофе такой крепкий. Он говорит, кофе, пожалуйста. В Италии нет слова «эспрессо». У них кофе должен быть крепкий. Сам по себе. Кофе американо не любят. Для них это не кофе. Они называют это brown water. Коричневая водичка. Конечно, Куба. Я не забуду это наше путешествие на Кубу. Фестиваль молодежи и студентов. Это был 78 год. Вот такой маленький крепкий кофе. И я сделал глоточек. И вот действительно глаза начали выскакивать. Такой крепкий, настоящий кофеин. И тут сразу вспоминаешь Советский Союз. Называлось кофе с добрым утром. В этой пачке кофе за 19 копеек было все, кроме кофе. Не знаю, там были веники какие-нибудь, цикори, все что угодно. Там
цикорий не надо бежать, цикорий, он хороший.
Цикорий полезный, я знаю, что во время войны это очень помогало и спасало. Но там не было самого главного, кофе. Потом очень много я бывал в Одессе, и сейчас там я художественный артистику, директор вот этого мастер-джем-фестиваля в Украине. В Одессе стоял завод по переработке, кофе же шло судами тогда, через порт в Одессу. И Советский Союз занимал второе место в мире по поставкам кофеина в медицину, не имея ни одной кофейной плантации. И тут я понял, что мы пили. Пили кофе без кофеина. Они там в этом заводе выпаривали.
Валерий Гергиев, правда, что он когда-то спас вам жизнь?
Да, это было правда. Мы ехали на гастроли с Валерой, я уже был знаком до того, когда он был ассистентом, кажется, Тимирканова. Это был 82-й, 3-й, вот где-то между 81-м и 84-м годом. И я говорю, Валер, ты куда едешь? Он говорит, ой, я еду в Италию дирижировать. И оказалось, что мы идем к одному человеку. Мы получаем свои вот эти суточные, потому что деньги у нас отбирали. В общем, летим. Наше трио и Валера Гергиев. И нас встречает Джанкарло Карена. Был очень такой известный итальянский импресарио, который работал с госконцертом, возил в основном классику и наше трио. Мы как-то уснули, а Валера сидел рядом с шофером, у него были открытые глаза. И там дорожка в Геную мы ехали. Такая очень извилистая. И вдруг я услышал Валерович крепкие, очень крепкие слова. И он там этого шофера начал колотить, дергать его. Оказывается, шофер уснул на горной дороге. Он спас жизни нам и себе.
Могли сверзнуться туда, в пропасть.
Да, все бы кончилось плачевной печалью. Так что Валера Гергиев благодарный, во-первых, что он нас всех спас. Я не знаю, чем бы это закончилось. В конце концов, он спас себя как великого дирижера. Ну что, это же замечательно.
Вы такая перелетная птица, в самом хорошем смысле этого слова. Откуда, куда летите, летали последнее время? Что это было?
Я только что вернулся из Соединенных Штатов, где у нас есть трио американское, называется Джо Джон Джонс. И, кстати, мы будем выступать в Москве 11 и 12 ноября. Столетие Дады. Курт Швидерс, я вообще его обожаю. Вообще дадаист, это вообще мое. Я очень люблю это направление. Трио называется Джон Джонс. Ироническое такое название. В этом трио Ларри Окс, совершенно замечательный калифорнийский саксофонист из Беркли. Это Рова саксофон квартет. Когда-то они делали тур в 84 году саксофон-дипломатии в Советском Союзе. Они везли дипломатию через квартет саксофона, что было замечательно. Второй участник — это Марк Дрессер. Безусловно, один из лучших вообще не только американских, мировых контрабасистов. И я. И вот с этим трио мы сейчас путешествовали по Калифорнии, Беркли, Сан-Диего, Лос-Анджелес. Серия концертов. У нас только что вышел компакт, который, кстати, был записан в театре у Толи Васильева в 2009 году. Оно так и называется «The Moscow Improvisations», «Московские импровизации», и который мы представляем. А то, что касается Москвы, конференции «Дада», с нами будет Лёва Рубинштейн. Мой замечательный друг, замечательный поэт, с которым я уже очень много выступал. И так как это посвященный «Дада», а Лёва Рубинштейн, ну, кто ж больше, кто ж лучше продолжает эти традиции. А 12 ноября в Москве мы как раз делаем презентацию вот этого «Московских импровизаций». Уже только с трио Марк Дрессер, Ларри Окс и я.
Вы участвовали, вот, в частности, в Литве, да, с Макаревичем.
Это был фестиваль «Литваника», который был 30 лет назад один из самых мощнейших советских роковых фестивалей, где был Боря Гребенщиков, Андрей Макаревич. И я пригласил Макаревича, и мы с трио моим, вот я, Людас Мацкуна, замечательный саксофонист, и Евгений Сканявичус, мы сделали такой состав. Наше трио — Андрей Макаревич и пианист Женя Борис. Мне очень понравилось. Я все-таки джазовый человек. Я знаю, что Андрей играет джаз. Услышал все, что он делает на гитаре. И пришел к выводу, что он абсолютно правильно синкопирует и свингует. То есть он как джазовый музыкант. Поэтому мы перемешали, сделали программу такую, что где очень много есть инструментальной музыки, где там все играют соло, включая Андрея. А потом через его песни мы выходим на следующий. Приезжали продюсеры из Москвы. Они хотят повторить это. Я надеюсь, что в этом году мы сделаем.
Мы говорим в Вильнюсе, здесь такой аэродром ваш. Так прямо раз сюда на посадку и потом,
да,
куда-то.
А потом,
извиняюсь за слово «посадка».
Потом я лечу в Тбилиси, где мы репетируем с Лианой Исакадзе, которой 70 лет юбилей в этом году. Мы старые друзья, мы с ней много выступали, играли. Замечательная компания солистов-исполнителей. Мы все будем поздравлять Лиану Исакадзе с ее юбилеем. А потом у меня лекция в Греции, забыл только, как называется, на каком-то острове. В общем, понятия не имею, куда-то привезут. Затем у меня открывается выставка в Лодзе, в музее, которая называется «Underground». То, что было «Underground» в советском пространстве. И 21 октября у меня выставка в музее «Куму» в Таллине. Совершенно замечательный музей. Несколько показываю работ, включая новые, посвященные Чекасину, Ларри.
Владимир, вот вы рассказываете, такой плотный график, все интенсивно. Имена, фамилии, города, страны. Мне вспомнился российский музыкант замечательный, который, будучи в Вильнюсе, озвучил свою очень плотную программу на ближайшие 5 лет. Я его спросила: зачем вот вы себя так нагружаете? Ну так, прямо уж совсем. Он посмотрел и говорит: а чтобы не грешить. Но это его ответ. Вопрос теперь к вам. Потребность в таком плотном графике, это уже не от вас зависит?
Должен сказать, что вот я совершенно прямо наоборот. Я не то, что мы называем на конвейер. Потому что я считаю, что сыграв 4 концерта подряд, 5-й концерт будет просто никакой. Вот это вот состояние пропадает, понимаете? Я очень не люблю, и я вижу на примерах, когда вымотан. Это просто репродукция музыки, понимаете? Как раз у меня такого плотного графика нет. И слава богу. И душа, и тело должны отдохнуть. В момент этот отдыха, наоборот, ты придумаешь что-то новое. Очень много – это все-таки не созидательная часть, а исполнительская. Это уже конвейер. Они посажены на продюсеров, на менеджеров, и он должен играть там, 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 там. У многих из них это становится элементарным конвейером. То есть к искусству это уже мало отношения имеет. Это просто заработок денег.
Отдых. У вас такое место – дача в Беларуси.
Да. Даже приезжаю туда там иногда на 3 часа вообще. У меня мало времени, например, там я вдруг вот весной надо. Вот я приезжаю, там посижу 3 часа на этом мостике, посмотрю на это озеро роскошное. У меня огромный сад, там 40 яблонь, 10 груш, слив очень много. Яблони уже сад старый, довоенный. Дом этот приобрел до Чернобыля, в общем, уже очень много лет назад. Еще деревня жила, еще пан приехал, как говорили местные, мне приносили молоко, яйца, совершенно замечательно. Из моего сада я разрешал им гнать самогонку, все были довольны. огромные. Ну а что с этими яблоками делать? Ну вы понимаете, 40 яблок. Это не мешок, это грузовики.
Хорошо, это раньше было, а сейчас что делаете?
А сейчас ничего, все пропадает, падает и гниет. У меня около дома стоят грабли. Но для чего? Чтобы стропники яблоки. Для меня, как для музыканта, занимающегося звуком, это гениально падание, вот этот драминг.
Это вообще гениальная вещь. Он просто божественный. Да. Звук падающего на землю яблока, соприкосновение.
Неповторимое. Почему я люблю барабаны? Понимаете, барабан – это со времен палеолита. Это не придумано человеком. Вот как был камень, а камень палка, палка. Он настоящий, да. Он вот оттуда. И вот звук вот этот, он настоящий. В нем есть вот что-то вот такое, как мы говорим, от живота. Поэтому для меня, как для барабанщика, вот эта перкуссия в саду, вот падание яблок потрясающе. Это что? Особенно, когда их так много. И в этом году просто я никогда за этим садом не ухаживал. Вообще, сад довоенный. То есть ему уже я не знаю сколько лет. Но яблоки висят, как виноград. Гроздьями их так много. И они такие вкусные. Это был первый дом в деревне, ему 100 лет. 1890 какой-то год. Я этот дом оставил старый, он у меня сейчас как сарай, я построил новый, но совершенно место потрясающее. Когда я нашел это место, мы только что посмотрели фильм «Солярис» Тарковского. И вы помните, он вспоминает своего отца, и вот яблони висят на озере. Вот это вот такое у меня место. Райское место. Когда я написал Росту «Рай», он сначала так скипел. Когда он приехал, Юра подтвердил, да, действительно, это место райское. Вот в тех годах, 80-х, весь московский концептуализм начинает. Ильи Абакова, они все у меня там приезжали достаточно часто.
Природа, звуки, джаз. Там же в этом вашем раю, наверное, и птицы. Однажды говорила с одним орнитологом, который всю свою жизнь собирает звуки птиц. Причем профессионально, ходит в наушниках. В 4 утра караулит первые звуки, да. Он их различает. И говорит, это просто школа для юного перкуссиониста.
Да, это правда. Начинаем с дятла, самый главный барабанщик в природе. Огромное количество, и не только ритм, а мелодия, инсталляцию звуков птиц сделал. Закончил буквально полгода назад. Инсталляция называется «Ларри». Ларри Рос, которого я знаю с 80-х годов, он выглядит как желтый жилетик. Понимаете, эти вот очки, как вот там, не знаю, ленновские. Он совершенно потрясающий саксофонист. Он мне наиграл соло на саксофоне, а вокруг него я построил птички. Появляются птички, которые там появляются на экране и исчезают. То есть он играет, и он как бы зовет вот этих птичек. Должен вам сказать честно, на птичках наиграл я сам. Это обыкновенные свистульки, которых я купил в Китае. Очень хорошие. Разные такие звуки. Когда я сейчас был в Калифорнии и показывал в Сан-Диего университете вот эту работу, пришел орнитолог и говорит, интересно, надо посмотреть, где-то у меня звук в фонотеке этот есть. Я заинтересовался. Я говорю, нет, это я играю. Для меня это был комплимент, потому что, значит, я правильно нашел интонацию.
Кстати, Владимир, какое вам ближе по душе название самого себя профессионально? Барабанщик, перкуссионист, ударник?
Да нет, какой ударник? Перкуссионист – это больше, вот когда в симфоническом много лет я отыграл там у Домаркаса в национальном симфоническом нашем. Перкуссионист, да. Но нет, мне нравится слово барабанщик. Барабанщик – это правильно, понимаете? И как написал Андрей Битов про меня, и честнее, чем обман, ударение в барабан.
волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». Литовский феномен. К истории трио Ганелина. С музыкантами беседует наш вильнюсский автор Ирина Петерс.
Открывшееся в 1959 году вильнюсское кафе «Неринга» сразу стало знаменитым, потому что это было, наверное, первое в СССР новое заведение общепита с интерьером в стиле модерн и, кто бы мог подумать, джазом. А еще потому, что собирались здесь вольнодумцы, богема и знаменитости. Кроме местных, художника Красаускаса, певца Агафонова, поэта Кобрина и скульптора Валайтиса сиживали в Неринге и приезжие. Литераторы Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, бывали Высоцкий и Акуджава. Иосиф Бродский любил это кафе, приходил обычно со своим литовским другом, переводчиком Томасом Венцловой. Они садились за маленький столик напротив сцены, брали по 50 грамм коньяку, слушали джаз и в разговорах проводили весь вечер. В кафе царила особая атмосфера, ощущение не только физического, но и душевного уюта, демократичность и своя кухня. Картофельные рожки с грибами или рыба, запеченная в сметанном соусе, по 62 копейки за порцию. 100-граммовая чашечка кофе черный крепкий – 27 копеек, а если 200 грамм, то на копейку дороже. 50 граммов водки «Дарповена» – еще по одной – 70 копеек. Как же сюда любили наезжать москвичи и ленинградцы? Тогда, в 60-х, у них подобного кафе с ночным баром, ну все как на Западе, не было. Потому и счет из Неринги они увозили с собой как сувенир. Говорят, однажды Жан-Поль Сартр пришел, но суровый швейцар, знаменитость не признав, посетителя не впустил, мест нет. Писатель не был в курсе, за рубль двери отворялись. Для Томаса Венцловы, который в очередной свой приезд в Литву из Америки назначил мне встречу в кафе Неринга, это памятник настоящей дружбе, когда все были молоды.
Место, где ты мог чувствовать себя менее скованным и как-то веселее. С очень многими, скажем, Альгимантас Насвитис и брат его, которые, собственно, и построили это кафе. Сидел я здесь и с Иосифом Бродским, и с Василием Аксеновым, с Виктором Ворошильским, одним из основных польских диссидентов.
Все меняется, очарование, обаяние этого места остается?
Для меня, да, уже стал памятником культуры, как, скажем, в Риге или в Кракове есть такие кафе.
А кофе здесь хороший?
Для американца каждый кофе покажется хорошим в Европе.
Кафе Неринга в начале 70-х было местом, где играли музыканты трио ГТЧ, вспоминает вильнюсский джазмен Олег Малакоедов.
Их стиль формировался именно в Неринге. Выступали и другие ансамбли. Вот и мне приходилось тоже там музицировать. Играли и традиционный, и фри-джаз. Последний был особенно невыносим для администрации и постепенно был удален из Неринги. Если ты играл джаз, ты уже зарабатывать не мог. И многие люди не выдерживали и уходили в эстраду, играли на свадьбах или спивались. Люди, которые выросли в совершенно не джазовой обстановке в Советском Союзе, сумели удивить Америку. Феномен трио Ганелина велик, я бы сказал.
Да, мы там много лет отыграли. Но разве не приятно играть, когда вот в 2 метрах от тебя сидит Иосиф Бродский с Томасом Венцловым? Такие люди, что плохо играть просто невозможно. Они фальш услышат мигом, и там собиралась вся элита. Мы тогда говорили полушутя, чтобы если КГБ подгнало воронок и арестовало вот всех тех поэтов, писателей, художников, которые приходили, собирались каждый вечер на Неринге, интеллектуальной творческой элиты в Ленинграде не было.
Не было тогда секретом ни для кого, что КГБ устанавливало в Неринге подслушивающую аппаратуру.
Я сам видел, проверяли эти микрофоны. Это я действительно видел сам. Потом мне на свидетельстве рассказывали. Архитекторы замечательные. Наверху в Неринге там была комната прослушка, стояли магнитофоны. Конечно, не всех просто. Особенно из Литвы очень много родственников жили в Америке, которые приезжали из Чикаго. Их, конечно, селили в Неринге. Я вообще-то, честно говоря, потом уже позже думаю, что как так? Вот нас мы проиграли там 3 года с Ганелиным, и там вот пианистов было двое. А я играл каждый вечер, понимаете? И мы заняли первое место в городе среди всех этих ресторанов и ансамблей, а через день нас увольняют. Мы просто мешали им слушать. Мы играли громко. То есть мы играли даже не громко, но были прямо около сцены, и они решили просто от нас избавиться, но они не прочитали одно. Ушли мы, и ушла публика.
Есть такая байка, что якобы напротив кафе, на другой стороне улицы, чуть ли не свидетели этому сейчас находятся, была установлена аппаратура всякая, кто входит, кто выходит.
Фотографировали, кто приходит, а был такой человек, мигрант то ли из Испании, то ли из Мексики, который стоял на дверях. Всегда были очереди, когда мы играли. Уж сложно было попасть. Наверняка они фотографировали. Про прослушку я знаю. Таганка приезжала, все к нам приходили. Много знаменитостей прошло через это кафе.
С тех давних лет Владимир Тарасов был знаком и с Петром Вайлем.
Замечательный человек. был. Сердце ему известно, умница, откровенно. Вот то, что я говорил о диссидентах, у них смелость, понимаете. У нас не было такой. Мы через музыку у нас, наши эмоции были через музыку, но они вызывали смелость и уважение, что вот тогда, это сейчас можно говорить, что а тогда это смелость. Интеллигентнейший человек. Он приходил на концерты нашей трио, и на мои концерты, когда я играл соло, и в Москве потом мы встречались.
Ваши соратники по этому трио, Ганелин, Чекасин.
Слава Ганелин уехал в 87-м году в Израиль, где до сих пор живет, преподает. У него была радиопрограмма, посвященная джазу. Совершенно замечательно себя чувствует. Недавно в Вильнюсе я был у него на концерте. Он играл с Петросом Вишняускасом и с Аркашей Готасманом. Совершенно хорошо играет, замечательно. Чекасин в Вильнюсе. Моя последняя работа визуальная. Как раз называется «Чекасин. 5 эпизодов». Он пришел ко мне в студию 2 месяца назад и 2 дня подряд по 4 часа играл соло. В отличной форме, слава богу. Я рад, что мои коллеги вот по тому трио, по тому составу и Ганелин, и Чекасин в замечательной форме хорошо играют и хорошо себя чувствуют. Дай им Бог здоровья.
Когда смотришь, как играет Владимир Тарасов, иногда ощущение, что исполнитель впал в транс.
Это не транс, наверное, но вы знаете, вот есть какой-то уровень аматер, профессионал и мастер, мастерство, когда ты становишься частью этой музыки. Это не каждый концерт происходит, но иногда бывает такое ощущение, что ты выходишь на сцену, и когда ты видишь вот столько барабанок, проиграв уже там 60 лет, то ты понимаешь, что вот действительно ощущение, что что-то вот, ну вот звук идет через тебя, ты становишься частью этого звука. Это не бывает каждый раз, но это самое настоящее, вот самое такое вот ощущение. Это я как музыкант говорю, это не только я, касается всех. Я был на концерте Горовица, это было гениально просто, когда мы слышали музыку до того, как он начал играть. Он часть звука. Музыкант должен сам звучать, понимаете? Может быть, кажется каким-то трансом, но на самом деле ты даже уже не очень понимаешь, что твои руки делают.
Получается, инструмент диктует музыканту, что делать, через него идет музыка откуда-то из космоса, а он такой посредник.
Есть профессиональное ощущение композиции и формы, но организация звука, это все-таки зависит от исполнителя, от его опыта, понимания. Если мне это удается, я, конечно, очень счастлив. Я счастлив, когда сыграл концерт, и он пролетел как 2 минуты. И для зрителя в том числе. Это счастливый момент. А если играть часто и быстро, когда вот мы говорили о тех людях, которые там график там на 5 лет вперед, и они играют там 368 концертов в году, я, честно говоря, сомневаюсь. Видел эти примеры, великие люди, великие имена. Это просто было невозможно слушать. Вот еще пример. Мы все умеем читать, но этого мало. Мы должны понимать смысл текста. В тексте, как в нотах, мало просто прочитать. Надо еще и понять, что там заложено. Открыть духовную сторону вот этого состояния. А когда ты читаешь этот самый текст каждый вечер в 7:30, это просто робот. Прочитка вот такого-то текста.
У вас есть для себя лично, как у музыканта, неоткрытые вещи, которые вы еще хотите понять, почувствовать у классиков, у великих?
Бах вообще великий человек. Бах был первый джазмен в мире вообще-то. Все импровизации. Весь бибоп – это баховская музыка. Ну, абсолютно. Начало джаза ищите корни у Баха, безусловно.
Что вас, как джазового музыканта, композитора, радует в этом самом процессе джазовом, мировом? Что печалит? В чем свет в конце тоннеля?
Свет всегда есть. Если, например, в 60-х, 70-х на концертах собирались там 1000 человек, это был битком, а сейчас собирается 50, но они, эти 50 человек есть. И я могу играть и для 2, и для 3. Печалит, что, конечно, печалит то, что уже этой школы нет, но это исторически оправдано, понимаете? Мы живем, время меняется, мы должны это принять, как говорят мои друзья-американцы, it is what it is. А на что я отвечаю, нет, ребята, это it is like it is. Поменялось время, да, коммерциализация. Даже если наш литовский министр культуры когда-то сказал, что если вы не можете организовать сами себе концерты и едете собирать там помидоры или клубнику в Ирландию, ну так о чем можно говорить? Это говорит министр культуры. У культуры нет власти, а у власти нет культуры. Сегодня к власти пришли бизнесмены. Они занимаются бизнесом, они пришли в политику, они везде. В культуре в том числе. Главное – сделать деньги, make money. Это очередной исторический виток, который пройдет. В джазе, как во всех искусствах, есть созидатели, есть потребители. Созидателей, к сожалению, несколько процентов. Но созидатель первичен. Он часть той музыки, которую он играет. И вот это настоящее, понимаете? Кто-то посчитал, Ховард Мандл, по-моему, в Нью-Йорке, что созидателей есть 3%, а 97% потребителей – это люди, которые используют чей-то материал, который хотят играть. И на этом делают деньги, но у них нет первичности.
Для вас, подозреваю, такая сверхзадача для себя – остаться вот в этих 3% творцов, созидателей в музыке, не перейти ненароком в потребителей.
Делаю то, что я люблю. Я люблю играть. Если я начну эту тему думать, так я играть-то не смогу или буду просто фальшивить. Нет, мне надо. Зачем мне? Это у каждого своя жизнь. К счастью, у нас там 6,5 миллиардов, и каждый из нас личность, индивидуальность. Единственное наше дело не причинять боль ближнему своему. Просто читайте Библию, там все написано.
Библию читаете?
Редко, но читаю. Самое главное, это вот не думать куда-то себя пристроить или что-то. Надо делать то, что делается, понимаете, вот и все. У каждого свое. Ну вот как я. В общем, я всегда против власти. Вот я всегда оказываюсь в оппозиции, какая бы эта власть ни была. Не знаю почему. Не потому, что они нам не помогают, джазменам, у меня-то все в порядке. Но я вижу, что вот эта вот знаменитая книжка «Государство» платоновское, ее там никто даже не открывал, в принципе. Меньше всего их интересует народ как таковой. Абсолютно коррупционная система во всем мире. К сожалению, так. Интересует только бизнес. И у меня есть один знакомый генерал, очень серьезный, мой фанатик такой, он Владимир, «The best business in the war». То есть лучший бизнес – это война. Пуля улетела, дура, ее нужно новую сделать.
И... Типун нам на язык.
Типун нам на язык. Вот это абсолютно правильно. Но, к сожалению, мир повернулся туда, что 20 век нам сейчас начинает казаться, что это... Чуть ли не, знаете, благо какое-то было. И трудно разобраться, где правда, где ложь. И когда ты начинаешь анализировать, ты понимаешь ужас этой ситуации. Сейчас нет места, где бы можно было уехать и чувствовать себя спокойно, понимаете?
Ну, вы только что со своей дачи, с
вот тихой. Дача – это гениально. Где мы с Юрой Ростом совершенно замечательно проловили там 10 дней рыбу, сидели с удочкой. Вот это было, это приятно. Дача – гениально, я ее обожаю. Там никого нет, никто не мешает. Я счастлив, что я все еще любопытен, очень люблю играть. У меня хороший дом, большое озеро. Я вообще люблю воду, я же с Белого моря, понимаете? Я викинг, помор, мне вода важный момент. И у меня студия такая, что я сажусь иногда там в час ночи за барабан и играю сам 2 часа, я никому не мешаю. Мне это нравится. Я счастлив, что пока у меня есть здоровье, силы и желания.
Владимир Тарасов.
Напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. Литовский феномен. К истории трио Ганелина. С музыкантами беседует наш вильнюсский автор Ирина Петерс.
Пианист, импровизатор, педагог Вячеслав Ганелин в 80-е годы входил в число лучших мировых джазовых композиторов и исполнителей в области свободного джаза. Он написал музыку к более чем 30 спектаклям и мюзиклам, к 60 кинофильмам. Ганелин наезжает в Литву из Израиля несколько раз в год. Нынче повод – международный фестиваль «Вильнюс джаз».
Место встречи изменить нельзя. Кафе Неринга. Вы человек сентиментальный?
Наверное, да. Человек не может оторваться от своего прошлого. Может быть, кто-то может жить только квадратными рассуждениями. Вот сейчас я здесь, и кончен бал. Я не думаю, что я хамелеон, поэтому мне жизнь, которая и была, и которая существует сейчас, она как-то в едином потоке. Все периоды для меня важны.
60-е годы из нынешних лет. Что вспоминается?
Довольно много было насыщенного. Я работал в Русском драмтеатре, активная довольно жизнь. Я был там заведующим музыкальной частью, все время связано с музыкой. Театр дал мне очень много вообще как музыканту. Активная была жизнь по всем параметрам. И в кино, и в театре, и в джазе, трио того времени.
Трио расцвело, со всего Союза приезжали в Нерингу сюда слушать вас. И не только с Союза, с Востока и с Запада. При тех строгостях власти, может быть, потому что это было в Литве, здесь было посвободней, и пластинки выпускали.
В те времена я только первые какие-то выезды были людей из Союза. В 70-е были такие более активные выезды, потом было закрыто все, потом опять начали. Я выехал в 87-м году. Наверное, если бы я не был в Литве, судьба не дала бы той свободы, особенно для искусства. Это не только для джаза, это вообще. Здесь писали люди в таких стилях современных. В Москве это было, в общем-то, запрещено. Ну, по крайней мере, было под давлением. И такие композиторы Шнитки, Денисов, Габайдулина, такие апостолы того времени современной музыки, они были все время в загоне. Их редко очень, вообще редко играли, поэтому даже зарабатывать особенно не могли. Они поэтому шли музыку, кино. И это давало ему потом какие-то свободы для личного творчества. А здесь это было как бы естественным. Здесь власти были в то время на таком уровне интеллигентного ума, я бы сказал. Дело в том, что они понимали, что людям нужно творчество, людям нужна свобода. Они эту свободу, я сказал бы, даже на 90% давали. Могли предлагать на каких-то заседаниях культурных, но в общем было определенное такое закрытие глаз, в отличие от Москвы, скажем, на то, что делают люди. Поэтому люди писали в разных стилях. Мы записывали пластинку, которая здесь была разрешена, прошла комиссию, а в Москве ее запрещали. Значит, мы могли здесь играть в филармонии, могли ездить на всякие фестивали. Никакого запрета для этого не было, и это много значит.
История джаза в Литве – это две реки. Одна – Клайпеда, Щауляй, Каунас в какой-то мере – это американский джаз. И в Вильнюсе вообще другая река, совсем отдельная. Можно сказать, что вот этот вильнюсский джаз, феноменальное явление, принесли русские, русскоязычные сюда, в Литву?
Все это случайность или судьба. Так должно быть, наверное. Mm-hmm. До этого у меня же было трио, которое 60, я же боюсь сейчас соврать, точно 64-66 года ездило на фестиваль в Таллин. Это был один из единственных и очень мощных фестивалей. И мы всегда получали премии, как за оригинальную музыку. Я уже фактически с этим трио был довольно, скажем так, известен. Я не люблю эти бахвальства такое, но это правда. У меня диплом, все. Притом тогда в Советском Союзе, особенно в Ленинграде, в Москве, люди очень хорошие музыканты, они все играли традиционный джаз в основном. Такая была мода. У них было такое ощущение, они называли себя штатники, в смысле от Соединенных Штатов. И они старались даже покупать одежду какую-то. Ну, в общем, такое раболепие определенное, но откровенное, чистое. Любовь к американскому джазу. Может, потому что я учился композиции. Было неинтересно все время играть эти стили. Я их знаю, я могу употребить их и до сих пор употребляю. Но это была не самоцель. У них это была самоцель. Поэтому, когда я приезжал, мне говорят, ну что, опять привез свой джаз? Отличался уже тогда совершенно оригинальными вещами. По тем элементам, которые я употреблял и искал, это, наверное, влияла композиция. с точки зрения композитора, а не с точки зрения такого послушного джазового музыканта. Все остальное случайность. В трио все время кто-то исчезал. У нас был ударник старше нас. Он женился. Он сказал: ребята, я должен обеспечивать семью. Нас осталось двое с контрабасистом. В это время появился Тарасов. Он приехал совершенно по другим делам, зарабатывать деньги. Пришел в Нерингу, джемсейшн, знакомство музыкантов. Мы начали играть втроем. И в это время румилайца забрали в армию. Мы остались вдвоем. Это все такая интересная по-своему судьба. При всей свободе определенная привычка стандартов, где в трио должен быть контрабас, работала. Потом я подумал, а почему, зачем? А может быть сделать без контрабаса, чтобы это было доказательно и интересно. Опять эта композиция помогла. Свобода ощущений, свобода, которая была здесь уже для классической музыки, а это влияет, у меня вся музыка пронизана элементами современной классической музыки. Мы поехали в Москву. В Москве, как ни странно, в той консервативно-джазовой Москве, вдруг нам дают первые премии как музыкантам, мне как композитору. Там был человек из Свердловска, который сказал: я хочу вас пригласить к себе. Мы приехали на концерт в Свердловск. Нам сказали: знаете, здесь есть один саксофонист, может, пойдете, послушайте. Он сейчас продвигает на танцах. Пошли на танцы. Танцы кончились. Уже закрывали вообще помещение. Но мы сумели поиграть минут 5 с Чекасиным. И поняли, что это тот человек. И в то время, когда фактически люди не переезжали из города в город, вообще невозможно, мы его постарались здесь устроить. И он приехал к нам, мы устраивались, где жить здесь, и свадьбу я сделал у себя дома его. Вот так получилось. Это тоже судьба. Все-таки центр оказался в Литве, ну, потому что я был как бы центром притяжения. 2000 километров примерно из Архангельска, это Тарасов, примерно 2000 километров из Свердловска, Чекасин. Но это люди, которые оказались близки по идеологии музыкальной.
Вопрос к композитору Ганелину о балансе формы и содержания. Мы сейчас живем век по части искусства, когда царит именно форма, содержание. Оно вообще, его можно пощупать, можно назвать, о нем можно что-то сказать.
Джаз имеет основу импровизационности. Импровизация – это не новость во все времена, и не говоря уже о народной музыке. Уже не говоря о том, что Бах был великий импровизатор. Содержание без формы не может быть.
Бывают перекосы в сторону формы. В ту же импровизацию бывают перекосы, когда импровизация ради импровизации.
Это значит, нету что сказать. Вещи главные, которые были пиком данного стиля, данной эпохи, они оставались. То же самое происходит сейчас. Просто сейчас информации легче получить. Все слушать невозможно. Иногда попадаешься под элементы красоты в начале произведения, а потом ты видишь, оно довольно пустое. Значит, его хватило на 3 минуты эффекта, который заманивает. Но, конечно, форма важна, потому что без нее ничего нету. Музыка построена на одной форме. Любая музыка, как человеческая жизнь. Родился, прожил, умер. Как прожил? В этом интересно. Музыка – это искусство во времени. Когда мы видим картину, мы видим все, результат. Дальше мы можем рассматривать, какие светотени, какая композиция. Но результат мы видим сразу. Также скульптура. Книга тоже во времени, но в книге мы можем перескочить и конец посмотреть, если мы очень уж не выдерживаем. Но, в принципе, книга, кино, музыка – искусство во времени. Это должно быть от чего-то опираться. В джазе, в основном джаз, довольно консервативное искусство. Большинство музыкантов, неважно какой стиль, базируется на теме, которая должна быть в начале. Дальше идут импровизации. Это вариации, как у Моцарта, то же самое. Не выходя из рамок последовательности гармонии и самой темы, они не выходят из этого, поэтому им легче контактировать, музыкантам. Это называется квадраты. Значит, если 12 тактов в блюзе, скажем, то, может быть, 32 такта в более расширенном, да, неважно. То же самое у Моцарта. Идет вариации, а гармония не меняется. И получается то же самое количество тактов, которое было в теме. Не только Моцарт, а те люди, которые уставали, а там, предположим, все в мажоре, одну какую-нибудь вариацию делали в миноре. Ну, чтобы контрастнее было. Но, с другой стороны, язык может быть разный, в джазе я говорю, разные стили, но держатся они той же самой формы, без которой они бы друг друга не могли контактировать. Я играю другую музыку, свободно, не держась конкретной темы. Она была как, знаете, как причина, о чем поговорить. Но не формально в количестве тактов принципиальной гармонии. Даже наоборот. Чекасин, у него тональный инструмент, и у меня тональный. Мы уже играли с изменением гармонии, уходом модуляции. Это было уже свобода. Я перешел на абсолютную свободу. В смысле, я выхожу на сцену, и я не знаю, что я буду играть. Многие люди не верят. Я говорю, ну, можете не верить, это ваше личное дело. Но мне интересно построить логично и форму, и все. Я не знаю, что будет. У меня получается самопровокация. Форма, она простая. Первая точка, вообще, в принципе, в музыке, первая точка, чтобы базировалась на чем-то, какую-то фразу. Дальше я ее сопоставляю с другими фразами, которые будут, я не знаю, какие, которые бы логично отвечали ей или противодействовали. Тогда происходит жизнь, понимаете? Я эту фразу постараюсь запомнить первую, чтобы ее через некоторое время напоминать, что это главное. Движение идет вокруг нее, уходит и возвращается. Форма держит содержание, иначе это все растечется, как много-много красок. Покрасил здесь, покрасил там, но ты не соединил эти краски. И получается не абстрактно, а глупо. И именно форма может помочь.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Литовский феномен. К истории трио Ганелина. С музыкантами беседует наш вильнюсский автор Ирина Петерс.
Когда я слушаю вашу музыку, ассоциация броуновское движение, из которого что-то обязательно родится.
Музыка – самое абстрактное искусство. Поэтому симфония номер 5 не имеет рассказа конкретного, если в ней нет названия композитора. Если я пишу там про каких-то трех богатырей, мы все знаем этих трех богатырей, тогда я должен свою ассоциацию у их историй.
Вот здесь ветер зашумел, а вот здесь вода полилась. Это такое пошлое восприятие музыки.
Конечно. Так? Духовно же абстрактно. Понимаете? В этом вся прелесть. Музыка, вот она божественная и есть. Потому что она не показывает вот это пенечек, с которого спилили жалко елочку, и будем плакать. Звук з-з-з-з это пилили. А оказывается, наоборот, з-з-з-з это сажали елочку. Вот именно в этой абстракции музыкальной неправильно придумывать себе или литературное содержание, или же картинки. Тогда человек не слышит музыку. Люди, большинство любят музыку тональную. Почему? Он может пропеть. А когда идет музыка не тональная, абстрактная, он не знает, он теряется, он не знает, что делать. Потому что он не слышит элемент, на чем построен. Надо это слышать. Если он не слышит, ничего не будет. А если ты хочешь ассоциации, тебе кажется, что непонятно. Ты не можешь пропеть. А в более современной музыке, Лучано Берия, что Гаузен, Лютославский, Пендерецкий, ну и все другие известные того времени, там еще более абстрактно, там вообще как бы мелодии нету. Там есть сонористические ощущения. Так вот, умение видеть, как это движение происходит, и почему оно возвращается там-то, как оно пропитывается в другой элемент. В этом вся прелесть. Тогда ты видишь 100% музыки. И тогда ты можешь говорить, хорошо сыграли или плохо. Они понимают эту музыку или они формально играют. Здесь много вещей, которые соединяются с искусством. И в этом есть прелесть.
О земном, о ваших передвижениях географических. Вот сейчас мы в Вильнюсе, вы играли на фестивале. Кстати, как вам фестиваль? Как вам Вильнюс, как вам музыканты?
Зал прекрасно, он воспринял нашу музыку очень хорошо. Первые 10 минут люди были немножко в шоке, они не знали, какую музыку, как понимать. Хотя очень элементы все были мелодические, не настолько, чтобы можно их петь, это не песенки. И это инструментальная музыка. А потом они поняли, о чем можно подумать. Появились вопросы. Я вам скажу, вот недавно я играл на джазовом фестивале. Это в Илате, в Израиле. Огромный фестиваль. Но мы играли свою музыку. Там у меня с певицей такой этнической. Подходят две женщины в возрасте и говорят, знаете, мы не знали, что существует такая музыка. Это другие параметры вообще и совершенно другое понятие. Нам это настолько интересно. Во-первых, не знали, что существует такой вид музыки. Это уже хорошо. Насколько убедительно и насколько завлекательно должен быть момент гипноза. Если момент гипноза, сцена идет, если люди вначале, может, более холодные, они становятся под влиянием данной музыки, и даже потом они выходят немножко, может, растерянные, они не поняли, но у них было хорошее состояние эмоциональное, это уже плюс. У меня почти всегда это происходило. Неважно, в каком месте. Я был в Китае, то же самое. Я был в Индии. Люди есть люди. Наша эмоциональная реакция, она такая же, если увлекаешь.
Расскажите о вашей композиторской, преподавательской жизни в Израиле.
Академия, там я преподаю музыку, кино, джазовое сольфеджи, введение в композицию для музыкантов. Вот там как раз очень часто ты видишь, когда люди выучивает всякие паттерны, которые правильно играли известные музыканты и хотят точно играть, как они. В результате они становятся никто. Маяковский говорил: делайте под себя, а не под Маяковского. Это была шутка, но это правда. Особенно в джазе, где элемент самостоятельности, индивидуальности не только возможен, он обязан быть. Поэтому хорошие музыканты, которые выучили все и играют очень похоже на кого-то, мне он не интересен, потому что есть оригинал. Может быть, даже быстрее играет, чем это оригинал. Ну и что? Он увлекает ровно на 5 минут. Дальше скучно. А мне надо, чтобы мне рассказывали.
Что-то в Литве меняется, когда вы приезжаете раз в год в течение времени?
Наверное, изменилось сразу в лучшую сторону с точки зрения визуальной. Постройки лучше, обслуживание еще лучше стало. Было неплохое, а стало лучше. Достаток есть. Дальше я не знаю, могут ли люди употреблять эти достатки. Если у них деньги пойти там. Но я вижу, что очень много людей в кафе, где иногда не очень дешево. Я вижу, люди очень хорошо одеты, красиво, со вкусом большим, модно. Это значит, стоит денег. Или же они откладывают и не кушают. Шучу. Но я думаю, что нет. Хорошая машина идет. Такой европейский город в 90-х годах. Это было немножко страшновато даже ходить по улице. И мне говорили: не ходи вечером. Изменения, конечно, довольно контрастные. Много фестивалей. И это все положительные вещи. Молодежь довольно талантливая. Я слышу не только джазовые, но и современную музыку, и вообще музыку, и оркестры. Так что, конечно, меняется. Но тонкости проблем я не знаю.
Когда с вами пытались договориться об интервью, вам не очень хотелось. В сердцах сказали, что в мире бардак. Одни стреляют, другие расчехляют свои пушки. Никакой ООН не работает. Мир такой сумасшедший. Не кажется ли вам, что в этом сумасшедшем мире музыка может быть той отдушиной для замордованного современной жизнью страшно тревожной человека? Не может ли музыка пожалеть, в конце концов? Таким утешением может быть и джаз?
Я никогда не думал, что надо утешать людей путем искусства. Искусство – это восприятие мира. Конечно, человек идет получить удовольствие, но это не утешение. Мы сейчас увлечены в какой-то мере неграмотно разными религиями. Утешает ли религия или пугает? Она все время предупреждает. Ведешь себя плохо – накажут. Никакого утешения нету. Притом человек, он идет в синагогу, в костел, как бы оправдываясь и говоря: «Я буду хорошенький». Выходя и думая, что ему простили, творит опять страшные вещи. Я пришел к другому выводу. Бог – это совесть. Если совесть у тебя есть, если ты понимаешь, что такое совесть, все 10 заповедей мы учим в разных формах. Не делай этого, не делай этого, и будешь хороший. И если человек умеет себя остановить от неправильных, плохих желаний, так это ты уже с Богом. Бог везде. Он видит тебя все время, а не то, что ты пришел и отчитался. Он тебя держит под прицелом всегда. 24 часа. И вот твое поведение и есть твое отношение к Богу. Искусство – это получение взгляда на то, что может творец – это Бог, и творческий человек – это один корень. Творца в произведении. Как он видит это? И не в отдыхе дело. Он хочет получить информацию эстетическую. Ему хочется эмоций, поиграться с самим собой. Но это не значит, что он несчастный. Искусство не существует для утешения. Искусство существует для наполнения души. Это передача, особенно музыка, от того, что она абстрактна, и язык у нее внутренний, тонкий, что вот если уж говорить о Боге, то это единственная настоящая связь с Богом. Как элемент абстрактности Бога мы не видим. Он везде, все время видит вас.
Музыкантов тоже.
И музыкантов тоже. Я же композитор тоже, я знаю. Вот ты ищешь, мучаешься, тебе не нравится. Раз, написал кусочек. А дальше что? Начинаешь его растягивать, искать, какой элемент будет в продолжении. Сочинение постепенное. В джазе, я не люблю это слово, современную музыку, современный джаз называется improvised music, импровизационная музыка. Импровизируют сейчас, заранее не продумано, ничего. Если у тебя это получается, интерес процесса настолько, это готовое произведение, я не знаю, что делать. Если есть Бог, если Он тебе дает какую-то идею, Он тебе посылает логику, формообразование, Он тебе посылает в данную секунду каждый элемент, который ты выстраиваешь, и если можешь записать, то это уже готово. Вот эта спонтанность, идущая к тебе, это единственное настоящее. Как рождается музыка? Никак. Это как молния. Ты можешь сидеть, предполагать, ты что-то хочешь, а что хочешь, точно не можно понять. И вдруг или есть, или нет. Вот этот взрыв. А в джазе, чем прекрасно? В свободном джазе. Мне нравится, что это рискованно, что я выхожу и не знаю, что играть. Мне интересно процесс бесконечных взрывов. В темноте ты не видишь. Когда есть молния, ты видишь дорогу.
Это был композитор, музыкант Вячеслав Ганелин.
Мы заканчиваем программу «Литовский феномен» к истории трио Ганелина. С музыкантами беседовала наш вильнюсский автор Ирина Петерс. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.